Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
Всем привет! Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. Родительский вопрос. Мы будем говорить с вами о наших детях. Ну, собственно, как и всегда по четвергам. 11.03 в Петербурге. Мы в прямом эфире. Я напомню, что нам можно звонить, нам можно писать ВКонтакте, ну и писать в Вайбер, Ватсап, если вдруг есть такое желание. А я напомню, что я здесь не одна. Я это Ольга Маркина, а со мной Аглая Датышидзе, психотерапевт.
И еще раз здравствуйте.
А мы будем говорить сегодня о еде. Ну, это такая вот навязанная тема. Почему? Потому что, ну, каждый родитель с этим сталкивался. Ну, не едят дети. Ну, что делать? Ну, убить их. Ну, вроде как, жалко свои же.
Или едят не то, или едят не столько, не так, не тогда. И это вызывает много сильных чувств у родителей, много тревоги и много неловкости часто, когда кто-то это видит.
Да, я очень хорошо помню про ложечку за маму, ложечку за папу, за бабушку Таню и за прочих родственников, как это, друзей родственников кролика. Вот, но еще я помню самое страшное, это пока не съешь, из-за стола не выйдешь, и тут безысходность. Ты понимаешь, что ты не выйдешь из-за этого стола никогда, у тебя уже суп покрывается льдом, но, в общем, надо сидеть.
Да, я очень помню хорошо эту манную кашу, она была такая очень популярная, да, всех диета говорили, что нужно детям манную кашу. Я помню эти вишенки, которые я в нее раздавливала, и я помню, как вся занавеска была в вишенках и вишневых каплях, а манная каша была так и не съедена. И, конечно же, когда мы говорим о том, что пока не съешь, не выйдешь, то это история про некоторую насилие родительское.
Ну, то есть это, мягко скажем, насилие. Многие запомнили это с детства. То есть нет, конечно, есть дети, которые хорошо кушают, есть родители, которые выросли, хорошо кушая, и все у них в порядке. И, так сказать, завидуешь иногда даже.
Ну, во-первых, есть разный обмен веществ. Есть дети, у которых он быстрый, они едят как кролики, не полнеют, и никогда не полнеют, и в них как не в коня корм. А у меня есть знакомый, он бегал и ел. И ему жена говорила, я все тебя кормлю, а ты все выбегиваешь и выбегиваешь, и нет ничего. Да, бывают такие дети. А бывают дети, которые, правда, с низким обменом веществ, им нужно меньше гораздо. Вот я такой была ребенок, потому что вроде бы вот я могу есть один раз в день, и мне нормально вообще, я не голодна. И есть разные дети. Но есть некоторые нормативы. Есть тревожные родители, которые смотрят на нормативы, смотрят на своего ребенка, смотрят на тарелку, у них не сходятся, и они начинают очень сильно тревожиться. И дальше возникает что? Возникает пищевое насилие. Вообще, кто такой насильник? Вопреки существующему мнению, это не какой-то человек, который решил сделать плохо и обязательно хочет сделать кому-то больно, а это человек, который очень чувствительный, он не может терпеть никакую ситуацию, ему очень сложно, он очень тревожный, он хочет, чтобы было по-другому, и не может никак смириться с тем, что будет вот так. И, значит, открывает рот и говорит «ложку, ложку, ложку, ложку». Поэтому очень часто пищевым насилием занимаются тревожные родители, гиперопекающие родители, родители, у которых, правда, есть мало сейчас своей жизни, которые переживают какие-то критические моменты, у которых есть очень желание большой соответственности соответствовать, которые очень любят своих детей на самом деле, и у которых много стыда за то, что вот у всех деточки как будто бы едят, а мой деточка вот такой, который ничего не ест.
Да, это ужасно. Ужасно то, что прежде всего надо, наверное, справиться со своими проблемами и со своими тревогами. Но вот я как мать все время думаю, так, жиры, белки, углеводы, витамины. Ну ничего из этого мой ребенок не получает. Ну что же делать?
Но при этом он как-то же вырастает, и у него все отрастает, и все хорошо достаточно.
Да, и вес у него нормальный, и, так сказать, здоровый розовый вид,
да,
упитанный.
И в этом месте в какой-то момент, я знаю, что в каком-то возрасте, 7, 8, 10 лет, дети потом балансируются. Они уже понимают, что они любят, они из всего рациона выбирают что-то. Но вот этот вот момент, пока они не сбалансировались, пока они не откалибровали свои потребности, очень сложно, потому что как будто бы вот от младенца к взрослому ребенок это такая переходная, каждый день переходная форма, которая каждый день любит другое, знает другое, говорит другое, дотягивается до следующей полки, да, и так далее. Поэтому, конечно, очень сложно быть свидетелем такого все время калибрующегося существа по отношению к еде.
Только мы привыкли, что он ест одно, и мы знаем, что он это любит, раз, и все, и он это уже не любит.
Да, а потом у него хорошее настроение, пришли подружки, и он это неожиданно любит. Я помню, что был день, когда мне сказали, что меня заберут из садика пораньше родители. И я помню, как улетел томатный сок, который я не пила до этого целых 2 года. Как он просто улетел, потому что я была в хорошем настроении, и на эндорфинах этот сок показался таким вкусным. Или пришли люди... Никто, я обычно не ем суп, конечно же, с папой и с мамой, да, а тут пришли мои друзья, и как же я что-то не ем суп? Нормально я все ем суп. Поэтому, конечно же, для детей во многом то, что они делают, это вопрос эмоциональный и вопрос психологический. И, конечно же, важно подходить к еде в хорошем настроении, в расслабленном и через игру.
Особенно утром, когда собираешь ребенка в садик, зимнее, холодное, темное питерское утро. И тут ты начинаешь в него пихать манную кашу. Ты опаздываешь, ребенок опаздывает. Ты понимаешь, что надо как-то побыстрее все это сделать. И если он будет долго возить ложкой, то понятное дело, что вы опоздаете.
Да, но если он не голодный, то все, что он привыкнет, к чему привыкнет, что ты не голодный, но почему-то нужно есть, чтобы что-то запустить, а потом еще раз ты не голодный, опять нужно есть. И не формируется это вот ощущение естественных потребностей. А считается, что у ребенка, вот, например, с 8 месяцев до 1,5 лет, так называемая структура потребностей, формируется внимательность и как-то следование своим потребностям. Ем, когда хочу, сколько хочу. Ну, я согласна, что это мучительно для родителя, хотя в садик идут позже, конечно же, да, но вот эта история «ем, когда хочу, сколько хочу» и вообще отношусь к еде не как к еде, а как к какому-то предмету внешней среды, потому что во мне столько жизни еще, столько заложено гормонов просто роста, да, что я пока могу с маленьким количеством еды, вот, с маленьким количеством ресурса. Вот это отношение к еде, не как к еде, к какому-то предмету внешнего мира, с которым можно играть, это, конечно, сложно.
Ну, я помню, что когда был период грудного вскармливания, было 2 варианта. Называется «по требованию», да, и, так сказать, «по часам».
Да.
Угу. Вот я как-то выбрала вариант по часам и очень страдала от этого, потому что каждые 2,5 часа, каждые 3 часа, да, надо было обязательно вставать ночью и, значит, предлагать, так сказать, ребенку грудь.
Ну вот смотрите, да, вот вместе, мне кажется, еда — это такое место холивара, да, вот еда, школа, одежда, здоровье — это место холивара, где могут схлестнуться все родители, да. А мы выбирали режим грудного вскармливания по требованию, да. Но почему так делается? Потому что если родитель живет в каком-то режиме, ему так удобно, то понятное дело, что если родитель будет не в ресурсе, то ребенку тоже не поздоровится в этом месте. Поэтому, конечно же, мы в этом месте выбираем ресурсы родителя. И также, когда есть режим, то нервная система ребенка больше стабилизируется и привыкает к тому, что есть какие-то промежутки, и есть какая-то частота, есть какой-то ритм. Это с одной стороны. С другой стороны, и в этом месте он спокойнее, потому что он опирается на этот ритм. С другой стороны, он не очень слушает свои потребности и не может выработать свой внутренний ритм, который сначала бы через хаос какой-то выработался, и потом был бы там. Люблю есть каждые 2 часа, там. Люблю есть вот так вот утром, а потом еще немножечко досасывать там, и так далее. Но опять же, вот в этом месте, мне кажется, мы встречаемся с обществом, которое говорит: так, скажи, родитель, а в какую систему ты будешь вкладывать ребенка потом? Какой у тебя будет садик? Там будут как кормить? Давай заранее договариваться. А у тебя будет какая школа? Там будут булочки или там мясо или что еще? Давай заранее вот так вот встраивать. А почему у тебя ребенок это не ест? А какие нормативы? А в поликлинику ты идешь, не идешь, а там его взвесят. Вот. И, конечно же, в этом месте я знаю, что есть большое давление общества.
Это правда. Я помню, что когда у меня ребенку было 7 месяцев, его взвесили в поликлинике и сказали: слушайте, что-то вы его много кормите, а ну-ка не кормите-ка вы его. Меня это как-то расстроило.
Да. Ну вот даже не знаю, что в этом месте сказать, такое, знаете, молчание, потому что нам говорили: что-то у вас ребенок как-то не довешивает, она какая-то худая, длинная, как глиста, что-то вы мало кормите, докармливаете. А я кормила постоянно. Ну что поделать, ну вот такая история. Но так или иначе все дети вырастут. Надо как-то это пережить и насладиться. И я знаю, что с 1-м, 2-м сложнее, с 3-м уже как-то по кайфу. Потому что уже понимаешь, что вне зависимости от того, сколько ест, как ест, соску возьмет, не возьмет, когда возьмет, он вырастет. И все это стабилизируется к какому-то возрасту. Обычно годам к 10 это стабилизируется.
То есть осталось недолго ждать. У нас есть вопрос, Аглая.
Да.
Вопрос вам. Мила пишет: вот вы сказали, что нужно относиться к приему пищи как к игре. А как потом перестроить ребенка и дать ему понять, что обеденный стол не место для игры? И к приему пищи надо относиться посерьезнее.
Ну, на самом деле, вот есть эта фантазия, что если ребенка вот сейчас мы вот так вот приучиваем, то потом то потом он будет всегда так. Сейчас мы его приучиваем к рукам, потом он будет сидеть, да, пока ты замуж его не выдашь там, или не женишь, да, в армию не сдашь, а командир на ручках сидеть. Это не так, он насидится и уйдет. А потом в какой-то момент, да, ребенок поймет, что есть место для игры, разделит контекст, а есть место для еды, да, и еда будет интереснее. Или, например, там маленькие дети до года, они сосут кулачки. Почему? Да потому что они обнаружили, что у них есть кулачки, все, что они могут сосать, они таким образом дают сигнал своей нервной системе и обнаруживают просто свою конечность. Они потом не будут сосать кулачки, не нужно их вынимать изо рта, потому что это не про сосание пальца. Ну так вот, к чему я это говорю? К тому, что дети потом сами перестраиваются, когда они начинают понимать, что есть контекст, и что в квартире разделяется. Здесь играем, здесь едим. И тогда они будут приходить за обеденный стол поесть, и можно будет другие вещи включать. Например, за обеденным столом мы едим и разговариваем. Как твои дела? Что произошло? Спрашиваем. Или наоборот, внимательно смотрим, если за едой мы глухи и немы. Поэтому просто дети перестраиваются, нужно быть спокойными.
Вот еще у меня такой вопрос. Нужно ли ребенку давать есть самому, или все-таки потом когда-нибудь он научится есть? Но я думаю, что к этому вопросу мы вернемся сразу после рекламы. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть телефон 418-37-73, есть WhatsApp Viber, плюс 7-931-398-92-92, а также ВКонтакте у нас есть прямая трансляция, вы можете нам писать, и, собственно говоря, мы ответим на все ваши вопросы. Я еще раз напоминаю, что у нас в гостях, как всегда, собственно говоря, Глайда Тышидзе, психотерапевт.
Как всегда.
И мы говорим о еде, о пищевом насилии. Вернемся после рекламы.
Родительский вопрос. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Родительский вопрос.
Вновь возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. Аглая Тышидзе у нас в студии, психотерапевт. И мы говорим о еде, о том, что такое пищевое насилие, о том, как мы помогаем или вредим своим детям, и как бы нам сделать так, чтобы у ребенка не возникло травмы. Вот. И, собственно, остановились мы на том, частая история, что мы кормим своих детей, ну, с ложечки, ну, потому что быстрее так. Ну, вот мы же опаздываем. Ну, давай уже быстрее. Ну, что ты сидишь? Давай. Ребенок-то, может, и не хочет есть, но он как-то так послушно открывает рот, ну, в лучшем случае. Вот. И некоторые говорят, слушайте, ну, он у вас же никогда не научится есть сам.
Ну, вот в этом месте, знаете, сейчас я зайду с другого конца. Что такое нарциссизм? Один из моих коллег говорит, нарциссы — люди, которые привыкли к тому, что они достигают, но не очень чувствительные, и хотят, чтобы все ими любовались. Это дети, которых все время торопили, им говорили, не прислушайся к себе, а давай быстрее, достигаем. Сожрали тарелку, простите, съели, ушли, побежали, сделали, достигли, получили медаль, легли спать, поспали, взбодрились, а побежали. Поэтому в этом месте, конечно же, если вы не хотите взрастить бесчувственного ребенка, который достигает, но при этом не очень себя осознает, и потом оказывается в депрессии в 40 лет, потому что все достигнуто, но непонятно, кто я.
То есть я отличник, но я не удовлетворен.
Ну, кто я? Да. Как бы галочки проставлены, но кто же я?
Я умею одеваться. Да, к 40 годам я умею есть сам.
Не умею сам. Но поэтому важно для работы, конечно, для воспитания ребенка, для еды ребенка оставлять достаточно времени. Вот прям достаточно времени, чтобы не на ходу что-то было, а просто вот мы сидим и едим. И в этом, конечно, месте мы встречаемся с конкуренцией со временем родителей, с тем, что у родителей часто такой ритм, что все куда-то бегут, и на бегу за ними летит где-то ребенок, да, уже в воздухе за руку. Вот. Плюс еще. Поэтому для еды нужно оставлять достаточно времени. Это раз. Второй момент. Есть такой возраст, особенно вот с 3 до 5 лет, называется возраст пачкания. Вот до 2 лет там, значит, дети как-то там, им сложно, они держат эту ложку, да, там и так далее.
Льют за воротник суп.
Да, а потом они сами могут есть, но они пачкают. И они пачкают ужасно, у них все красивые штучки там все время заляпаны, да, у моей ребенки до сих пор заляпаны. Поэтому, конечно же, сложно быть родителем, потому что если хочешь, чтобы ребенок был чистый, хочется самому. Но если ты хочешь, чтобы он научился методом проб и ошибок, приходится вот это терпеть. И мне кажется, здесь может быть компромисс. Если мне сейчас прямо надо, я говорю, ребенок, пожалуйста, я понимаю, что ты очень хочешь поесть сам, можно сейчас тебя покормлю, а потом вечером ты размажешь кашу, где захочешь, и пальцами будешь, и вообще. И потом я тебе надену что-то такое, что не жалко, и пожалуйста, ешь, как захочешь. А вот сейчас, пожалуйста, извини, можно я тебя покормлю? Пожалуйста. Извиняемся, кормим, идем. Но правда, чтобы было время вот эта вот история запачкаться, обляпаться, самому попробовать, испытать, понять, сколько тебе надо, выплюнуть. Вот чтобы это время было поконтактировать с этой едой, как с каким-то предметом, чтобы потом понимать, сколько чего тебе надо.
А, вот, еще есть такая точка зрения, я вот часто с ней сталкивалась, когда говорят, ну что вы переживаете, ну подумаешь, там, горшку не приучен. Ну нет таких детей, которые в 10 лет бы ходили в штаны. Ну нет таких детей, которые сами бы не ели в 10 лет. Ну это вот как-то так примерно говорят.
Ну есть не очень здоровые дети, которые так делают, но среди таких среднестатистических нет, конечно же, они все уже умеют.
Да, я вот, кстати, хотела вспомнить Драгунского, который меня очень успокаивает как раз, когда я пытаюсь ребенка накормить и понимаю, что что-то делаю я не так, да? Тайное становится явным, совершенно чудесно. Я стал завтракать. Сначала я съел яйцо, это было еще терпимо, потому что я вылил один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его было не видно. Но тут мама принесла целую тарелку манной каши. «Ешь», — сказала мама, — «безо всяких разговоров». Я сказала, я видеть не могу манную кашу. Но мама закричала, посмотри, на кого ты стал похож, вылитый Кощей, ешь, ты должен поправиться. А я сказала, я ей давлюсь. И тогда мама села рядом со мной, обняла меня за плечи и ласково спросила, а хочешь, пойдем с тобой в Кремль? Вот хорошая такая история, да, кончилась она плохо, насколько я помню. Мальчик просто выкинул эту кашу за окно, которая попала там на какого-то прохожего, в общем, пришли разбираться милиционеры, ну, нехорошая история. Но, по сути дела, мама-то, в общем-то, правильно поступила, да, то есть она так проявила манипуляцию. Но почему манипуляция не сработала?
Ну, потому что все равно кашу не хочется, и все равно, видимо, это не его продукт, и не такой простой продукт манная каша. Это было в Советском Союзе предположено, что манная каша подходит.
Так же, да? Как есть надо с хлебом, непонятно
да,
почему.
Да, но... есть надо с хлебом, но хлеб такой не очень дорогой, а мясо дорогое, да,
поэтому надо, набивать надо желудок надо хлебом?
С хлебом, да, да, поэтому, потому что вот так. Вот, я думаю, что еще история такая про... родителей и не родителей. Да, есть так называемая альфа-позиция родителя. Это человек, который заботится о тебе, следует, говорит тебе, какие правила, что делать, который из своих щедрот позволяет, и с которым можно повыкобениваться. Вот можно вот так, а можно вот так, а можно говорить, что я не ем, а можно говорить, что я ем. И очень часто бывает так, что с родителем дети делают то, что они не делают в детском садике или где-то еще. Когда, вот как вы говорили, а что в детском садике неожиданно все ест? Да, и даже рыбный суп ест, чего никогда не будет есть у меня дома, например.
Сам одевается,
да,
сам ложится
а тут,
спать.
Хопа, налить тебе чаю не хочу, такого хочу, такого не хочу. И мне кажется, что в этом месте как раз вот есть такая сермяжная правда о том, что с родителем можно повыкобениваться. Потому что где-то еще вот так вот побудешь таким расслабленным, и как ты хочешь, и почувствуешь все нюансы, и будешь принят другим человеком. Только в отношениях с родителем. А ему приходится выдерживать, потому что он взял такую роль себе.
Ну, оно, с одной стороны, конечно, так и есть, а с другой стороны, очень тяжело родителю, да, как сказать, хотелось бы, чтобы ребенок понимал тебя, хотелось бы, чтобы, ну, как-то что-то происходило вот так, как тебе хочется.
Ну, вот в этом месте тогда непонятно вообще тогда, понимаешь ли ты психологию ребенка. Смотрите, есть история про ребенка, особенно до 10 лет. У них есть, им очень хочется, чтобы им объяснили, как, что надо делать. И если мы, и в какие-то моменты дети очень незрелые, они все равно хотят конфету, да, мы им объясняем и так далее. И есть варианты. Либо мы запрещаем и говорим, конфету нельзя. И тогда что они делают? Они кричат, плачут, например, а потом они переходят к так называемым слезам тщетности. И они говорят. И они плачут, потому что конфету хочется, но все равно нельзя. Мама запретила, но в эту же маму или в эту же папу можно поплакать. Это один вариант. И тогда они переходят к смирению, к тому, что ну вот нельзя конфету перед обедом, да, и нельзя пятую конфету, да, зубы там и так далее. Но неважно почему. Нельзя. Есть внутренняя штука. А есть другой вариант. Когда мы пытаемся с ними договориться. И у них возникает, и мы им объясняем, Они говорят, почему нельзя конфету? А мы говорим, потому что зубы. Ну, а если мне не нужны зубы? Да? Ну, как не нужны зубы? Ну, вот у меня же это же молочные зубы.
Они выпадут,
нет,
да?
Потому что диабет. А что такое диабет? А мне не важно, я уже умру к 60. И начинаются такие переговоры. И получается, что дети не переходят к этим слезам тщетности и переживанию, скажем так, того, что не все можно в мире, да, и выстраиванию внутренней картины мира и границ. А они начинают быть манипуляторами, и им начинает казаться, что если мы логически пытаемся им объяснить, она бы, конечно, хотелось, чтобы они все понимали, но в 7 лет уже еще логика так не работает. Но им начинает казаться, что они могут нас убедить. И тогда на каждый следующий раз, когда мы говорим «нет», начинает быть вопрос «почему? А почему? А если так? А если так? А если так?» И когда мы начинаем их логически убеждать, то мы обрекаем себя на постоянное подковыривание этим «почему?». А дети же растут, и в 9 лет их «почему?» гораздо более изощренное, а в 10 вообще их «почему?» такое. Там аргументов целый воз, да? Поэтому в какой-то момент... Очень важно понимать, что с детьми в какой-то момент работает просто запрет, а логика будет чуть-чуть попозже, когда они изучат, что такое диабет, и поймут... Почем фунт лиха? Ну, это годам к 40.
К сожалению, так и есть. Годам к 40. Так, у нас есть вопрос сейчас. Нет, это не вопрос, это просто комментарий. Мы хотели поговорить про возраста. Вот в разных возрастах разные проблемы, я так понимаю, с едой.
Ну да, разные проблемы с едой и разные как-то отношения к еде. Да, если есть грудничковый возраст и просто ощущение такое, что тебе некомфортно, а потом что-то теплое, мягкое поступает в живот, ты расслабляешься, какаешь и засыпаешь. Да, это один вариант, и тебе хорошо. Возможно, взрослые тоже знают этот вот момент, когда ты поел, расслабился и засыпаешь, как младенец. Ну, правда, диетологи говорят, нельзя спать после еды, тра-ля-ля и так далее. Но, тем не менее, младенцы вот так вот делают. В 1.5 года, да, с 8 месяцев до 1.5, история такая про тонкое понимание своих потребностей. И там вот эта история про то, что приходится родителю ждать, а вот он эту кашу размажет или съест, сколько попадет, не попадет, а что куда. И наблюдать все эти игры, вот это рисование свеклой, едой, и когда еду можно есть, рисовать, и когда они к еде относятся не как к еде, а к какому-то объекту, с которым можно играть. И когда пытаются есть несъедобные, съедают килограмм песка, все переживают. Но я вас уверяю, что вы тоже когда-то съели килограмм песка, и ничего, остались живы. Потом начинается история... про автономию с 1.5 до 2 лет, когда я сам, и начинается это размазывание этой еды, ничего не донесено, но сам, да. Есть мне, кормить мне нельзя, совсем, я
дергающийся
сам.
Дергающийся глаз у родителей, да, но да, тем да, не
да,
менее.
Да. И вот эти вот начинаются пластиковые стульчики, эти пластиковые слюнявочки, которые не спасают, раздевание головы ребенка, чтобы он
да, я тоже так делала.
Ел только голый, потому что так его проще отмыть, вот эта история, да, вот. Да, и уезжание в жаркие страны, чтобы там ребенок голый ел, обмазывался арбузом, потом помоешь и уложишь. Потом следующая история, да, 2 года с 2 до 4, это история «не хочу», история истерик и так далее, когда важно научиться запрещать или разрешать и так далее. То есть в каждом возрасте есть какая-то своя история, и важно знать детскую психологию, чтобы понимать, что они будут с едой делать в каждый конкретный момент.
Но бывает же такое, что ты в детстве не ел, а вот ребенок у тебя наоборот ест. Или ты не понимаешь даже, ну как можно не есть? Ну, все же нормально. Ну, я вот всегда любил это. А ты, ребенок, почему это не любишь?
Ну да, знаете, как это, никто меня не обидит сильнее, чем мои ожидания, да, и чем мои фантазии.
Понятно. То есть надо немножечко всматриваться больше в личность ребенка, нежели в свои ожидания от него.
У нас сейчас есть такая смешная, у нас сейчас есть марафон с коллегами про детей. И там возникает вопрос родителей, почему мой ребенок такой? И там нарисован Игорь Николаев, и написано «Первая причина». На этот и...
Понятно. Мы сейчас вернемся, потому что нам надо новости послушать. И напомню, что мы в прямом эфире, и у нас Аглая Дадашидзе, и мы говорим о еде. Друзья мои, не переключайтесь.
Родительский вопрос. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Родительский вопрос.
11.33 в Петербурге. Мы в прямом эфире. Родительский вопрос. Мы говорим о пищевом насилии. И сейчас, прямо сейчас, к нам с психотерапевтом Аглаей Тышидзе присоединяется Ольга Панова, президент НКО «Союз здоровья наших детей», дипломированный нутрициолог. Словом, Ольга, привет.
Ольга, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну всем что, мы все еще говорим о еде, потому что еда – это наше все, правда ведь, Ольга?
Ну, я слушаю вас, знаете, какая мне мысль пришла в голову? Что, по большому счету, мы сейчас говорим не о еде и даже не о пищевом насилии, а мы говорим о насилии над родителями, детьми. Потому что получается, что кормление такой как бы очень-очень тяжелый период для родителей. Ну, это действительно на самом деле как бы так. Действительно много сложностей. И действительно не хочется абсолютно менять свой стиль жизни, который был как бы с тем, когда рождается ребенок. Хочется таким же оставаться активным. Но знаете, что мне пришло в голову? Здоровье детей стало ухудшаться, в принципе, тогда, когда женщины перестали готовить дома, когда женщины вышли на работу. Вот. В общем, знаете, как-то во всем виноваты женщины, как обычно, да?
Ну, естественно. А кто же еще-то виноват?
Конечно, девки злые, как собаки.
Так, да, понятно. Но... То есть нам теперь
но здесь момент такой,
удавиться.
Не-не-не. Здесь, знаете, здесь нужно понимать, на самом деле, как бы процессы, потому что зачастую даже как бы простые вещи, когда часто родителей видишь с ребенком в ресторане, ну, понятно, что до пандемии, но и сейчас рестораны открыли уже. Когда ты видишь в 11 часов, ты, ну, у меня, конечно, уже искаженный мозг, и я начинаю понимать, что с 11 до часа у ребенка вырабатывается гормон роста, который влияет не только на то, будет он высокий или нет, но на то, чтобы обновлялись его клетки. И вот если бы родители эти вещи понимали, они бы тоже в какой-то мере перестраивали бы свой режим и, может быть, не тащили ребенка, может, попросили бы бабушку посидеть. То есть здесь должна быть, знаете, как обоюдка, да, то есть и нужно и свои вещи, конечно же, не постараться как бы себя оставить в комфортном состоянии, но и понимать, какие процессы проходят у ребенка, потому что кроме вас он никому не нужен, и никто его не защитит так, как вы.
Ну, я так понимаю, что цель всех-всех-всех наших передач, она заключается в том, чтобы, во-первых, а, воспитать и вырастить здорового ребенка, б, не сойти с ума. Это, в общем-то, важно.
Да, и мне кажется, это такая иллюзорная история, что ты родишь ребенка и ничего не поменяется, и можно встроить его так, чтобы не было заметным, потому что это же человек, и это большой человек, и он растет, и у него есть куча потребностей, поэтому может оказаться, что так, как было, уже не будет, ну, скорее всего, и не получится, и будет по-другому. И это очень сложный момент перехода. До этого ты был сыном, мужем, женой, а теперь ты родитель. И вот это вот перещелкивание в какой-то момент, это сложный момент для каждого, и в этом я с вами согласна.
И чем легче нам казалось, что это будет сначала, это, знаете, как законы Мерфи, тем тяжелее это может оказаться на практике. Но давайте все-таки вернемся к еде к нашей и поговорим о том, как нам по возможности, конечно, избежать насилия пищевого. Вот что не надо делать, по мнению вашему, Ольга?
Ну, на самом деле, первое, я уже как бы об этом говорила, но повторюсь, как бы не лицемерить, да, то есть быть примером для ребенка, потому что когда мы пытаемся, чтобы наш ребенок питался как правильно, да, здоровой пищей, а сами едим абсолютно другое, как бы это тоже насилие, часть как бы насилия над ребенком. И второе – это заставлять его доедать, да. Потом, на самом деле, смотрите, вот ситуация, когда ребенку утром запихнуть кашу побыстрее, 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 это на самом деле, как бы, естественно, тоже насилие. И, ну, согласитесь, как бы, ведь родитель может пораньше встать, родитель может ребенку дать время, чтобы он спокойно собрался. Вот Аглая абсолютно правильно сказала, что у детей возраст возникает, когда я сам. Да? У меня, например, тоже была ситуация, когда ребенок шнурки завязывает, а мне хочется ему самой завязать их. Вот. Но у меня старший сын говорит: «Мам, я сам». Я ждала, я принципиально ждала, потому что я понимаю, у меня растет мужчина. Если он сказал, он сам, он должен сам. И нужно, чтобы эти вещи как бы, ну, там, осознавали, потому что мы, естественно, как бы это стараемся забивать. Потом насилие, в том числе, когда мы начинаем стимулировать детей, знаете, вкусняшками. Ты даешь кашу, а потом я тебе дам конфету. Это тоже насилие на самом деле. Причем то,
манипуляция, да, такая.
Конечно, конечно, определенные вещи.
Ольга, ну вот я как раз приводила пример из Драгунского, когда мама, поняв, что ситуация практически безвыходная, а хочешь, да, пойдем в Кремль. И мы видим, чем эта ситуация и манипуляция закончилась. Ничем хорошим. То есть как-то обойтись надо.
Тут нужно просто понимать, какие процессы происходят внутри ребенка. Знаете, может быть, даже, я бы, честно говоря, в школе бы ввела определенные вещи, как бы, потому что, ну, например, ну, это не из разряда как бы насилия, но когда даже мы ребенку много-много перекусов как бы даем, потом мама осознает, что нужно ребенка по-другому кормить, иначе как бы будут проблемы в будущем, да, и мы начинаем ему как бы все это обрезать как бы и говорить, вот надо вот так вот есть, вот, и никак иначе, как бы каждые 3 часа, ну, вот то, что говорили по режиму. Ну, да, нужно как бы пытаться по режиму как бы кормить ребенка, потому что организм работает определенным образом. Ну, вот, но когда ты пытаешься как бы это все перестроить в один раз и сегодня по щелчку, это тоже определенное насилие, которое будет сопротивление у ребенка вызывать неимоверное.
То есть, если запреты, то постепенные.
Ну да, сила действия нужна, важна сила противодействия. Знаете, я думаю, что еще про здоровую и нездоровую еду. Вот мне скоро будет 40, я уже не могу нездоровую еду. Я уже не... Мой организм уже не умеет нездоровую еду. Я могу только здоровую, тепленькую по режиму и так далее. Вот. И в этом месте, мне кажется, что чем ты старше, тем на самом деле часто бывает такой момент, когда родители уже едят здоровое, потому что они уже понимают, от чего им хорошо, от чего им плохо. А дети еще достаточно юные, и у них много что переваривается, и им хочется вкусного, и они как раз едят нездоровое. Поэтому в этом месте не всегда работает пример, потому что я-то ем брокколи, но, блин, ты хочешь гамбургер.
Ну да. Тут смотрите, тут вы задумаетесь...
Гамбургер с брокколи.
Да, над одним моментом, потому что я сейчас писала статью по трансжирам, вот, и нашла данные, где 1% в рационе у ребенка трансжиров, а у него организм формируется, и на самом деле он не переваривает все, да, он формируется, и это в дальнейшем 60%, 60% заболеваний раком, да, гарантирует. Поэтому тут нужно 10 раз как бы задуматься. А потом я вас уверяю, если вы едите брокколи, как бы, и у вас дома нет чипсов, то ваш ребенок тоже будет есть брокколи, потому что он как бы голодный, и как бы это то, что дома есть.
День не ест, вот. Два не ест. Потом, мам, давай да, свой
да,
брокколи.
Да-да-да, потом брокколи, давайте, я есть хочу.
Я думаю, что то, что вы говорите, прекрасно, но не все читатели, слушатели знают, что такое трансжиры. Я даже тоже задумалась, что же это такое. Я думаю, что в этом месте какая-то есть глобальный вопрос о том, как ввести для родителей ликбез, потому что, когда мы говорим, ты должен знать, если ты знаешь, как? Дальше ты уже понимаешь. Вот в этом месте нужен быть какой-то, правда, большой ликбез, спокойное объяснение с самых азов, как говорится, для тупых, для незнающих, да, цепочка писем, все что угодно о том, что это такое, для того, чтобы потом родители могли понимать, почему они так делают. Потому что если просто вы говорите «опасно, опасно, опасно, рак», то в этом месте есть куча ужаса, но непонятно, что делать. И в этом месте как будто родители нуждаются в каком-то пошаговом руководстве. И вот где бы его взять нам в нашей прекрасной стране?
Слушайте, на самом деле сейчас очень много, я вам хочу сказать, вещей, где родитель может получить как бы эту информацию и может и обучиться, потому что вот я, например, у меня диплом нутрициологии с 18 года для взрослых, но я вам хочу сказать, что детский организм – это космос, это абсолютно другое. Да. И сейчас я усовершенствую свои знания именно по детскому питанию, по детскому физическому развитию, и я вам хочу сказать, что со мной учатся мамы. Ну, то есть это не те люди, которые профессионально будут заниматься дальше как бы именно нутрициологией, а это мамы, у которых 1, 3, 4, там у одной мамы даже 5 детей, да, оба. И они как бы все озадачены как бы тем, чтобы сохранить здоровье своим детей. То есть, ну, у них просто самое главное, как бы, когда у тебя есть осознание того, что ты хочешь, чтобы твой ребенок был здоров, и что ты сможешь ему самый большой подарок сделать, как бы это объяснить и заложить в него основы именно здорового питания, как бы для того, чтобы он был здоров. Ну, да, да. После жизни второй подарок сделать такой.
Да, похоже, мамам нужно учиться на нутрициологов и еще много на кого. А бабушки, я знаю, учатся на фельдшерах. Одна бабушка сказала, ну, кому мы нужны? Я вот выучусь на фельдшера, потому что, правда, я тогда смогу заботиться о себе и так далее. И правда, это история про самообразование. Мне нравится эта тема, про то, что, правда, у мамы должно быть какое-то количество самообразования, только непонятно, когда маме работать, если она работает,
работать,
если половина...
Работать, спать и посещать, так сказать, разные культурные мероприятия. Дама, у нас есть вопрос. Дмитрий Иванов спрашивает: здравствуйте, мучаюсь со своим мальцом, абсолютно не хочет есть действительно вкусное. Подскажите, как вообще убедить попробовать? Ведь не вся пища красивая, но я-то уверен, что если он попробует, то ему понравится. Спасибо.
У меня есть ответ. Мне кажется, есть история про привязанность. Да, потому что дети, они следуют. И если вы изобильный родитель, который предлагает много разного, и чаще всего не обязательно пищевое, оно вкусное, и оно подходит, игра подходит, карусели подходят, что-то еще подходит, то в какой-то момент через 5-е, 6-е, 20-е предложение он лизнет. Но это происходит через привязанность и через вашу изобилие, изобильность как родителя.
Ольга?
Да, мне кажется, все, ну, как бы, Аглая, в принципе, правильно сказала, как бы ребенку нужно не меньше 20 раз предложить, как бы, чтобы он попробовал, как бы, ну, и там в разных видах. Просто вопрос весь в том, что для папы действительно вкусное, да, для ребенка сейчас может быть непонятно и неизвестно.
Сейчас я представила себе еще... пиво с рыбой и подумала.
Я думаю, действительно вкусное, что же это такое?
Он еще не знает, вот, поэтому если он будет в разных формах, как бы это где-то на стол ставить, как бы где-то там,
друзья
просто предложить.
Друзья мои, к сожалению, наше время подошло к концу, и мы, как всегда, эту тему еды, ну, оставили...
Не доели,
да. До встречи в следующий
Спасибо.
Четверг. Продолжим обязательно.
Родительский вопрос.